lesson number 10, which is called the continuing grace of God.
И теперь мы начнем лекцию номер 10, продолжающаяся Божья милость.
This is one of the most amazing stories in the biblical text.
Это одна из самых удивительных историй, записанных в Библии.
It occurs in 2 Kings 13, verses 14 to 24.
Это записано в 4 книге Царств, 13 глава, с 14 по 24 стихи.
I'm going to ask if you would read verses 14 through 24 in the Russian.
Давайте мы прочитаем стихи с 14 по 24. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афике в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он три раза, и остановился. И разгневался на него человек Божий, и сказал: надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза порази сириян. И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Винодад, сын его, вместо него.
And again, I'm going to use homilet as a homiletical keyword, the word evidences.
И здесь для проповеди мы берем ключевое слово свидетельство.
I'm going to ask, what are the evidences that God was unwilling to destroy or banish His people from His presence, despite their wickedness and their grievous sins?
И можно задать вопрос: какие свидетельства подтверждают, что Бог не хотел истребить свой народ и отвергнуть его от себя, несмотря на его тяжкие грехи и развращенность?
In order to introduce this, I'm noting that the dynasty of Omri had a long-standing effect both on the northern and southern kingdoms of Israel.
И для начала нужно заметить, что династия Амврия оказывала сильное, продолжительное влияние на оба царства, и на северное царство Израиля, и на южное Иудеи.
Amri, you remember, headed up the family of Ahab and those who followed.
И это включает в себя семью Ахава и его потомков.
So strong was this effect on both the north and the south that there is a repetition of divine, royal names in the north and the south.
И влияние северного царства на южное было довольно сильным, так что даже имена царей начинали совпадать.
And what won out were the evil ways of the northern 10 tribes, which were picked up in the Judah and Benjamin, the 2 tribes in the south.
И это показывало, что южные 2 колена, Иуда и Вениамин, начали перенимать греховные практики идолопоклонства Северного Царства.
But the amazing thing is that despite all the wickedness of Judah with its capital in Jerusalem, God was unwilling to go back on his promise to the house of David in Judah.
Но что удивительно, несмотря на все беззаконие Иудеи, Южного Царства со столицей в Иерусалиме, Бог не хотел отказываться от тех благословений, которые Он обещал дому Давидову.
He had promised to Abraham, Isaac, and Jacob that His promised plan would last forever, and He would do what He had said He would do.
Он обещал Аврааму, Исааку, Иакову, что его обещание будет вечное, что он непременно исполнит обещанное.
So we look at the first of these evidences, and that is God's promised deliverances of Israel.
И мы смотрим на первое Божье обещание. Это обещание об избрании, об избавлении Израиля.
There's first of all the sign of victory that God gave to Israel at Aphek.
Прежде всего, было дано Израилю знамение о том, что он одержит победу в Афеке.
Note that the sequence of events once again is not chronological, for King Jehoash dies in verse 13, but goes to visit Elisha, who is suffering from illness, in verse 14.
Обратите внимание, что в этой главе не соблюдается хронологическая последовательность, потому что в 12 стихе написано, что царь Иоас почил, в 13 стихе, что он почил с отцами своими, а в 14 говорится, что Елисей заболел, и к нему пришел царь Иоас.
So the reason for their inclusion at this point is not chronology, but rather for topical reasons that he's trying to put these things together.
Так что здесь автор упоминает эти события не по причине хронологической последовательности, но для того, чтобы выделить эту тему, о которой он пишет.
Notice, however, in verse 14, that the same words are used of Elisha as were used of Elijah as he was taken up to heaven.
Посмотрите, в 14 стихе вот, по отношению к Елисею произносятся те же самые слова, которые были сказаны об Илии, когда он возносился на небо.
When Elisha was suffering from this illness that caused his death, Jehoash, the king of Israel, went down to see him, and he wept over him, and he said the same words that were given to Elijah, my father, he cried, the chariots and the horsemen of Israel.
Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил как раз те самые слова, что были сказаны про Илию. Отец мой, колесница Израиля и конница его.
Again, his point is, there goes the best defense the nation of these 12 tribes ever had. That man is worth more than all the chariots and the horsemen of Israel.
И смысл этой фразы в том, что вот этот человек, самая лучшая оборона для всего Израиля, для всех 12 колен, лучше, чем все колесницы и все всадники.
But before he dies, Elisha tells the king to get a bow and some arrows.
Но прежде того, как Елисей умер, он говорит царю, чтобы тот взял лук и стрелы.
And he tells him, verse 16, take the bow in your hands. When he had taken it, Elisha put his hands on the king's hands.
Смотрите в 16 стихе. И сказал царю израильскому, положи руку твою на лук. И когда он взял лук, то он свои руки положил на руки царя.
Now the word hand or hands is very important here because it appears four times in verse 16.
И здесь слово рука очень важно, потому что в 16 стихе оно четыре раза повторяется.
Thus, it's through his hands that Israel will be saved.
То есть именно его руками будет спасен Израиль.
But only as long as his hands as king are guided by the hand of the prophet, and his hands in turn guided by the Lord.
Но только при том условии, что руки царя будут направляться руками пророка, а руки пророка в свою очередь будут направляться рукой Господа.
So the king was told to open the east window in verse 17.
И в 17 стихе пророк сказал, чтобы царь открыл окно на восток.
And then the prophet urged him to shoot.
И после этого пророк призывает его выстрелить.
This sounds weird in itself, had there not been an explanation given right along with it.
И само по себе это было бы очень странно, если бы это не сопровождалось объяснениями.
For he says in verse 17, the Lord's arrow of victory, the arrow of victory over Syria.
И в 17 стихе дальше сказано, это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии.
His promise was that the king of Israel would completely destroy the Arameans or the Syrians at Aphek, last part of verse 17.
И в конце 17 стиха Господь дает обещание, что царь израильский победит сирийское войско в Афеке.
These symbolic actions are not unusual in the life and the ministry of the prophets.
Такие символические действия были не редкостью в жизни пророков и в служении пророков.
God taught the prophets through symbolic actions in many texts.
Во многих текстах говорится, как Бог учил пророков через разные символические действия.
For example, Jeremiah was taught in chapter 18 to go down to the potter's house, and there God gave his message through the little illustration he saw there.
Например, в Иеремии 18 главе там было ему сказано: «Сойди в дом горшечника», и когда он был при виде, как бы при этой иллюстрации, ему было откровение от Господа.
But Ezekiel had the most symbolic actions of any.
Но больше всего символических действий досталось Иезекиилю.
He was told to make a clay model of the city of Jerusalem and then get down on his hands and knees and set up siege works against this model of the city of Jerusalem.
Ему было велено, например, построить модели Иерусалима, вылепить из глины город и потом на четвереньках вокруг этого города устроить осаду.
He was told to make provisions of one who would be in a famine, and so he carefully made very, very small portions.
И также ему было сказано сделать порции еды очень маленькие, так словно бы человек этот переносит голод.
And since they would run out of wood for fuel, he was told to use the dry chips left by the cattle as they went through the field.
И поскольку дров при этом должно было оставаться мало, то ему было велено топить печь навозом, лепешками, которые оставлял скот на поле.
But the prophet also gave a second sign of victory at Aphek.
Но дальше здесь пророк дает еще одно знамение насчет победы в Афеке.
After he finished shooting the arrow out the east window, he told him to get some arrows.
После того, как царь выстрелил через окно на восток, ему было сказано взять стрелы.
And Elisha said to him, strike the ground with those arrows.
И Елисей сказал ему, бей по земле этими стрелами.
And so he did so, but he only hit the ground three times.
И он так и сделал, но ударил только три раза.
Verse 19, the man of God was angry with him because he said, you should have hit the ground five or six times.
И в 19 стихе разгневался на него человек Божий и сказал, надобно было бы бить пять или шесть раз.
If you would have done so, then you would have defeated Syria and completely destroyed it. But now you'll defeat it only three times.
Тогда ты побил бы Сирию совершенно, а теперь только три раза поразишь сириян.
Now you need to drop down to verse 24 and 25 to see how that was carried out.
И мы можем теперь заглянуть ниже в 24 и 25 стихи, чтобы увидеть, как это исполнилось.
There we're told that Hazael, the king of Syria, died, and Ben-Hadad, his son, succeeded him as king up in Syria.
Там говорится, что умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него.
And Jehoash, the son of Jehoahaz, captured Ben-Hadad, the son of Hazael, from him, the towns he had taken in battle from his father Jehoahaz. Three times Jehoash defeated him, and so he recovered the Israelite towns.
И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венадада, сына Азаила, города, которые он взял войной из руки отца его Иоахаза. Три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы.
Why only three times?
Почему только три раза?
Because he hit the ground three times, and therefore it happened in accordance specifically as the word of God had prophesied.
Потому что он только три раза ударил стрелами по земле. И так видим, что это исполнилось полностью согласно слову, сказанному через пророка.
So Israel up to this point is being reduced constantly.
До этого момента Израиль постоянно терпел поражение, убывал в силе.
Look back in the text to chapter 13, verse 7.
Посмотрите, 13 глава, 7 стих, чуть выше.
There he said, nothing had been left of the army of Jehoahaz except 50 horsemen, 10 chariots, and 10,000 foot soldiers, for the king of Syria or Aram had destroyed the rest and made them like the dust at threshing time.
У Иахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание.
How is it possible for God to reduce a great nation like Israel to just dust?
Как может Бог так унизить народ, великий народ, как Израиль, и обратить их в прах на попрание?
Because they'd gone away from the Lord, and they were no longer obeying Him.
Это потому, что они отвернулись от Господа и не повиновались Ему.
But God brings relief to show that there are other possibilities, and therefore He enabled Israel to reverse this and instead to grind Syria into the ground in those three great triumphs.
Но Бог может обратить события и в другую сторону, дать облегчение народу, чтобы показать, что есть выход из этого. И теперь он обращает Сирию в прах на попрание через эти три выдающиеся победы Израиля.
But he did not pursue total victory, nor could he, because he only hit the ground three times.
Но окончательную победу Израиль не одержал, потому что царь ударил землю только три раза.
So he lacked the zeal to completely finish the work that God had given to him.
Итак, работа, которую Бог поручил Азаилу, была полностью выполнена.
But the king of Syria, Hazael, died, and his son Ben-Hadad succeeded him in verse 24.
И в 24 стихе сказано, что умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него.
And the victories promised to Jehoash came true as he recaptured the towns taken from his father, King Jehoahaz.
И царь Иоас исполнил то, что было сказано от Господа, когда вернул Израилю города, отнятые врагами у его отца Иоахаза.
It's impossible to read these historical books without hearing over and over again it happened in accordance with the word of the Lord.
Невозможно читать эту историческую книгу и не заметить, как там постоянно говорится, это произошло по слову Господню.
God kept sending his word ahead of time so that when it happened, men and women might trust him.
Господь заранее предсказал, что в своем слове, чтобы когда это исполнится, люди могли увидеть, что на него можно положиться.
These miraculous interventions of God were not just for show, but rather had an apologetic reason.
Такие сверхъестественные вмешательства Бога в историю были не просто для того, чтобы представление устроить, но это имеет апологетическую ценность.
His great desire was that men and women might come to trust his word.
Его очень большим желанием является то, чтобы люди могли полагаться на Его Слово. Если это все было верно в прошлом, почему это не может быть верно сейчас? И мы теперь приступаем к очень необычным стихам. Это стихи 20 и 21.
It talks about Moabite raiders that came into the land, or we would call them today terrorists.
Там говорится о том, как моавитские полчища или налетчики, сейчас бы мы их назвали террористами, пришли в землю израильскую.
Every spring they would show up and come into the land.
Каждую весну они устраивали набеги на страну.
And it tells the story here once what happened when a group of Israelites were burying a man.
И вот здесь рассказывается об одном случае, когда израильтяне хоронили одного человека.
It says here that they one time they were burying a man, and suddenly they saw this group of raiders or terrorists coming into Israel.
И вот в 21 стихе И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчище, то есть вот этих налетчиков-террористов, и поэтому они как бы инстинктивно, автоматически сделали то, что им показалось самым лучшим.
They took the man, the dead man, and threw his body into Elisha's tomb.
Погребавшие бросили того человека, то есть умершего, в гроб Елисеев.
Now when the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet.
И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои.
Now text doesn't say anything more, but it'd be fun to finish this story.
И здесь не говорится, что было дальше, после этой истории.
If these are raiders, and he comes awake and sees that these are raiders, I imagine he started running as fast as he could after the people that had been carrying him in the funeral cortege.
Представьте себе, как раз двигалась на них банда налетчиков, и он только встал на ноги и увидел, вот идут бандиты, и, наверное, пустился со всех ног догонять их в свою похоронную
процессию.
Можете представить себе, вот эти хоронившие оглядываются, чтобы посмотреть, как далеко эти бандиты, как они за ними гонятся, и видят, что тот, которого они хоронили, бежит рядом с ними.
I'll bet their hair stood straight up as they looked around and saw this guy running after them.
Я могу поручиться, что волосы у них дыбом встали, когда они увидели, как этот бежит с ними.
And I think they went to a temple that next week and didn't skip.
И, наверное, они в ту же неделю уже пришли в храм и больше ничего не пропускали.
But God was able to do the miraculous.
Бог способен творить чудеса.
Elisha is a source of death even after his own death.
Елисей – источник жизни даже после своей собственной смерти.
Sure, Elisha had raised the Shunammite's son from the dead back in 2 Kings 4.
И помните, в 4 главе, 4 царство, Елисей воскресил из мертвых сына Сонамитянки.
Now in his death he raises a man from the dead. That's unheard of.
И теперь, уже после своей смерти, он опять еще раз воскрешает человека. Это что-то неслыханное.
It says that when the dead man touched the bones of Elisha, it says here that the man came to life and stood on his feet.
Сказано, что когда этот умерший коснулся костей Елисея, тело его коснулось, то он ожил и встал на ноги свои.
You might say he was resurrected back to life, running.
Можно сказать так, что он на бегу был воскрешен.
To resurrect the dead man, however, is small stuff in comparison to God's promise that he can spiritually resurrect a whole nation.
Однако воскресение одного умершего человека – это ничто в сравнении с Божьим обетованием воскресить целый народ.
Is not this nation dead already, except for the grace of God?
И этот народ был уже практически мертв, разве только благодать Божья к нему оставалась?
Can you imagine how far this story traveled around after the word got out?
Можете представить себе, как разнеслась молва об этом случае после того, как все произошло?
Everyone wanted to interview him for the evening news.
Каждый репортер новостей хотел взять у него репортаж для вечернего выпуска.
How did this happen? How did you feel? Were you afraid? Did you run into any terrorists?
Расскажите, как все это было. Что вы чувствовали? Вы испугались? Как вы смогли скрыться от террористов?
But who gets the praise and the glory here is none other than God.
Но кому здесь воздается честь и слава? Никому, кроме одного Бога.
So look at God's compassion on the nation of Israel because and for the sake of his covenant.
И посмотрите на Божье сострадание к Израилю именно ради того, что он в завете с народом.
It speaks of serious oppression all through Jehoahaz's reign, verse 22.
В 22 стихе говорится, что сирийцы притесняли Израиля во все дни Иохаза. Но Божья милость больше, чем грех Израиля.
Did Paul say in the book of Romans, where sin abounded, grace did much more abound?
Не сказал ли Павел в послании к Римлянам, что где умножается грех, там преизобилует благодать?
You may live in a context where it's hard to minister for the gospel because sin is so prevalent, but I want you to know that God's grace is greater than all the sin that you could conceive of in that territory.
Возможно, вам очень тяжело приходится в служении, потому что очень много греха вокруг вас, но я уверяю вас, Божья благодать еще больше, чем все эти грехи вокруг.
And if we say, I can't understand why God's grace should be so good to these people.
И вы можете сказать, ну, понять не могу, ну, как это так, Бог настолько милостив к такому народу?
And the text tells us precisely why in verse 23.
И в 23 стихе дается ответ именно на этот вопрос, почему Бог так милостив к ним?
God had already given his word and his promise to Abraham, Isaac, and Jacob.
Бог давал обетование, говорил свое слово для Авраама, Исаака и Якова.
This is another hint that what God has promised, he doesn't go back on.
Это еще раз нам указывает на то, что когда Бог обещает, то Он не берет свое обещание назад.
God would not destroy them.
И обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом и не хотел истребить их.
God was unwilling to banish them.
И Бог не хотел, чтобы они исчезли.
The text said to this very day, God has been unwilling to destroy them or banish them from His presence.
И сказано в конце стиха, и не отверг их от лица своего до ныне.
And please hear me. To this very day also, God has been unwilling to destroy Israel or to banish them from His presence.
И послушайте, до ныне Бог не хотел истребить их и не отверг их от лица своего.
There are 14 million Jewish people in the world, but there are now 7 million Jews in Israel.
И около 14 миллионов иудеев сейчас живет в нашем мире, и около 7 из них живут в Израиле.
This is unheard of when a nation goes out of existence and dies in 587 BC. You would think it's gone.
И это неслыханно, чтобы народ, который был истреблен в 587 году до Рождества Христова, и теперь он еще остается.
But in May 1948, Russia was the first, along with America, to recognize Israel as a nation.
И в 1948 году Россия вместе с Америкой были первыми странами, которые признали государство Израиль.
Everyone said it will not last.
Все говорили, это долго не продлится.
But now it's getting to be 65 years too late to use that argument.
Но этот аргумент устарел уже на 65 лет.
For again, it is the compassion of the Lord for His own word.
Потому что Господь умилосердился над ними и помиловал их ради собственного слова.
And what did God promise to Abraham, Isaac, and Jacob?
А что же Бог обещал в завете с Авраамом, Исааком и Иаковом?
Not only that He would take one of their seed, that He would be the king over all of them and over all the nations, but He would, and not only would He give them the gospel, that in their seed all nations would be blessed, but also He would give them the land forever and ever and ever.
Он обещал им не только то, что один из потомков будет необычайно возвышен и станет царем над всеми ими и над всей землей, и не только то, что будет дано Евангелие через их потомство, что будет благословение для всех народов, но он обещал им и землю, которой они будут владеть вовеки.
God takes a tithe of our time. In that He asks us to give one day in worship of Him out of 7 days.
И в наше время Бог требует, чтобы мы один день в неделю посвящали поклонению Ему.
God takes at least a tithe of our work and the sweat of our brow in order to show He owns all of what we own and work for.
Мы один день в неделю приносим Господу, и Бог также берет десятину со всех наших трудов и заработков, чтобы показать, что на самом деле все это принадлежит Ему.
And God takes one nation out of all the 200 plus nations, not to, because He has pets or He wants to show favorites, but in order to show that He is Lord over all the nations.
Точно так же Господь взял себе один народ из 200 с лишним народов, не потому, что, чтобы сделать себе особых любимчиков, но чтобы показать, что Он есть Бог над всеми народами.
So no wonder the word land in the Old Testament is the fourth most popular word that appears the fourth highest number of times.
И неудивительно, что слово «земля» — это одно из наиболее часто употребляемых слов в Ветхом Завете, и оно повторяется.
So this chapter is trying to once again give us high evidences that indeed God is unwilling to banish His people and to destroy them, despite the fact that He acknowledges that their sin and wickedness is of the same level and strength as that of northern Israel.
Итак, мы видим, что Господь умилосердился над Южным царством, над Иудеей, хотя Он совершенно точно признает и заявляет, что их грехи сравнялись ничуть не меньше, чем грехи Северного царства Израиля.
That certainly has to be a wonderful illustration of the grace of God.
И это, несомненно, замечательное проявление Божьей благодати.
So let's look at the conclusions now and see where we are with regard to this chapter.
Давайте посмотрим, какие можно сделать выводы из уроков, данных нам в этой главе.
I've been emphasizing the text out of Romans 11:20. The covenant and the promises of God are irrevocable. That's what Paul taught.
И в Римлянам 11 глава 29 стихе Павел говорил, что Божий завет и обетование непреложны.
And just as Jehoahaz was more than successful through Christ, who loved him and gave himself for him, then so too are we in the hands of the same Lord.
И если израильтяне получили через царя Иоаса такие благословения, потому что его направляла рука Господа, то неужели мы не можем получить больших благословений, когда мы оказываемся в руках Господа?
If God can raise individuals to life, He can just as well raise nations to life by the power of His word.
Если мы знаем, что Бог силен воскресить отдельного умершего человека из мертвых, то Он также может своей силой, силой своего слова воскресить целый народ из мертвых.
So we trust the Lord for His intervention and for His coming once again back to this planet.
Так что мы одерживаем победу всякий раз, когда мы уповаем на то, что Господь вмешается в ход событий на этой планете.
Some ask, are there any other illustrations of life after death in the Bible?
Кто-нибудь спрашивает, а есть ли в Библии или в Ветхом Завете примеры жизни после смерти?
And of course there are discussions like in Job 19, I know that my Redeemer lives and that with these eyes I will look on him and with this flesh I will see him.
И в этих дискуссиях вспоминают тексты, например, Иов, 19 глава. «Я знаю, Искупитель мой жив, и своими глазами я увижу его».
And the prophet Hosea mocks death, just as Paul did when he quoted it in 1 Corinthians 15. «O death, where is your sting? O grave, where is your victory?»
И слова, которые цитирует Павел из пророка Оси, где есть такой упрек смерти. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?
It's almost as if he was saying, "Come on, death, let's fight. Put up your fist. Let's go."
Как будто бы он зовет ее подраться. Ну давай, смерть, где там? Давай, вступи со мной в борьбу.
So how can God promise to keep His covenant when Israel has sinned so badly?
И дальше, как мог Бог обещать сохранить свой завет, когда Израиль так тяжко грешил и так много грешил?
Because it doesn't depend on Israel, it depends on the promise of God.
Это потому, что завет зависит не от Израиля, а от Бога.
Some want to know if striking the ground is an illustration of some kind of sympathetic magic.
И кто-то может спросить, а вот что, вот эти удары стрелами по земле, было ли это каким-то проявлением магии?
But of course, it is only because of the word of God that was given as an instruction that it had any effect, for God wanted him to see the illustration so that he could remember it when it happened.
Но здесь, конечно же, все это могло произойти только потому, что Господь сказал, что так должно произойти. А удары стрелами по земле были иллюстрацией для этого человека, чтобы он хорошо запомнил все это, чтобы, когда это исполнится, он мог сравнить с тем, что ему было сказано.
What a chapter and what a great God.
Какая замечательная глава и какой великий Бог.
And I still have very, very funny imaginations of watching that man run after the people that had been carrying him in the funeral cortege.
И мне очень нравится представлять, как это все там происходило, когда умерший человек воскрес и побежал догонять свою похоронную процессию.
Some I know will never smile in church, but think of it on the way home today.
Я знаю, многие в церкви никогда не улыбаются, но по пути домой поразмышляйте об этом.
It's one of the humorous things I've ever seen.
Это одна из самых веселых сцен, которые я когда-нибудь воображал.
Before we take a break, we have time for some questions.
Прежде чем пойти на перерыв, у нас есть время на вопросы.
I think we can finish this when we took up one, two, or three of those on this one. Is there any left on that?
Yeah, 4 and 5. И вот вопрос, который уже начали, и сейчас еще здесь есть два пункта.
Is it true that idea of covenant is not New Testament concept?
Idea of what?
Covenant.
Oh, covenant.
Covenant. And that the peak or the highest covenant is fulfilled in Jesus Christ Himself. Hmm.
Вопрос такой. Это здесь продолжается и вопрос по комментарию на бытие. И такой. Идея завета – это не новозаветная концепция, и она достигает пика в Иисусе Христе.
No, the concept of covenant continues because it is the same content of the covenant that is found in both Old and New Testament.
Идея завета, она продолжается, потому что одно и то же содержание завета мы находим и в Ветхом Завете, и в Новом Завете.
As I hope to show you next hour, there is a formula for the promise. It's threefold. I will be your God, you shall be my people, and I'll dwell in the midst of you.
И в ближайший час я хочу вам показать, что это содержит три компонента в этом обетовании. Я буду твоим Богом, вашим Богом, вы будете моим народом, и я буду обитать среди вас.
That formula is found almost 50 times, but it appears evenly in Old and New Testament.
И такое описание мы встречаем около 50 раз и примерно поровну в Ветхом и Новом Завете.
It is only when we stress the shape and the form of the covenant that we begin to run into difficulties between ourselves.
Если только мы начнем заострять внимание на форме этих заветов, на их конкретной реализации, тогда возникают уже между нами разногласия.
Some ask what is the sign of the covenant, and of course it was circumcision in the Old Testament. Therefore, they think that a baptism of children is the sign in the New Testament.
Некоторые заостряют внимание на знамении завета или на знаке завета. В Ветхом Завете это было обрезание, и они переносят эту идею на Новый Завет и говорят, что это должно быть крещение младенцев.
But there is no biblical evidence for that, and the text that comes, even the closest, doesn't say it in Colossians chapter 2, verses 15-16.
И на самом деле для этого нет никаких библейских оснований, и даже близко к этому библейском тексте нет никаких указаний, разве только в Колоссянам 2:15-16.
And also they ask not only what is a sign, but who are the people of the covenant? And the answer, of course, is it was Israel in the Old Testament, now being replaced by the church in the New Testament.
И они заостряют внимание на том, а какой же народ Завета? В Ветхом Завете это, несомненно, был Израиль, и теперь они переносят это на Новый Завет, говорят, что церковь – это народ Завета.
But all of that is inferred theology and is not explicitly taught in the biblical text.
Но это только богословские построения, но прямого библейского учения об этом нет.
But what is the substance, the content of the covenant? Is found in both portions of the Bible.
Но то, что из себя по существу представляет Завет, его содержание, это есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете.
And that's why we can be grafted in to experience some of the same nourishment that comes up from the roots and from the trunk of the tree of Israel.
Поэтому мы можем рассчитывать на то, что мы получаем то же питание, те же живительные соки, которые были в корнях и в стволе израильского народа.
I think I showed you the how they cut a covenant. The word to make a covenant is to cut a covenant.
И я, по-моему, уже объяснял вам, что выражение «заключить завет» буквально означает «разрубить завет».
The word to cut a covenant in Hebrew is «карат».
И по-еврейски слово «разрубить» или «разрезать» – это «карат».
I have fun teaching a beginning Hebrew students that «карат» means to cut a covenant, to put half the animal on one side, half the animal on the other side.
И студентам, которые изучают начальный еврейский, объясняют, что «разрубить» или «разрезать завет» – это, наверное, означает положить половину разрубленного животного с одной стороны и другую половину с другой.
And to help beginning students to remember this, I tell them, this comes from a Japanese root, a Japanese word «карате».
И чтобы они лучше это запомнили, я говорю, ну, в Японии то же самое делают, слово «карате», вспомните.
So there are sermons being preached all over the world from my former students, «карате».
Так что мои бывшие студенты теперь по всему миру проповедуют про карате.
But you have to have some fun in Hebrew.
Ну, когда изучаете еврейский, нужно хоть какое-то развлечение иметь.
Yeah. Let's have the next question.
И давайте посмотрим следующий. It's probably continuation, the same idea.
Church is... Church have inherited... promises given to Abraham, mm-hmm. Galatians 3:29, yeah. And church is true Israel, Galatians 3:28.
Church is what?
True Israel.
And the passage is? And
the same, Galatians 3:28. So probably the question is it true explanation?
Yeah. Mm-hmm.
И последний, пятый пункт в этом вопросе. Правильно ли, что церковь – это наследница обещаний, данных Аврааму, Галатам 3:29, и что церковь – это истинный Израиль, Галатам 3:28?
You can tell from what I just said that I do not think that the church is the true Israel.
Я могу еще раз сказать, что, на мой взгляд, церковь – это не истинный Израиль.
The word Israel occurs over 70 times in the New Testament.
Слово Израиль в Новом Завете встречается около 70 раз.
And yet never does it really indicate anything like the church.
И ни в одном случае оно не называет ни церковь, ни что-либо подобное.
There's only one passage that comes close to that, and that's in the fifth chapter of Galatians.
И только один раз, может быть, это означает что-то другое, в пятой главе Галатам.
And there, I think he talks about the grace of God continuing, if I can find it. Is it 6? Yeah. 6:16.
Вот 6:16 здесь говорится, что милость и мир и милость и Израилю Божию.
There it says peace and mercy to all who follow this rule, even to the Israel of God.
Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию.
There the great problem is over the translation of the little particle chi, which is translated and or even.
Здесь трудность в переводе связана с греческим словом kai, которое можно перевести и, можно перевести даже.
So the question is, do you have one group here or two groups, and everything depends on how you translate kai.
Так что возникает два варианта: либо здесь идет речь об одной группе, либо о двух группах, смотря как вы переведете этот союз kai.
But the verse you referred to is an important one in Galatians 3:29.
Но вот тот стих, который упоминается в вопросе, Галатам 3:29, это действительно важный стих.
And that is, if you belong to Christ, then are you Abraham's seed and heirs according to the promise?
Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники.
But this is that collective use of the word seed.
Здесь это коллективное использование слова «семя», собирательное использование слова «семя».
He had just argued in 3:16 that promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture doesn't say «and to seeds», meaning many people, but «and to your seed», meaning one person, who is Christ.
Чуть выше, в 16 стихе, было рассуждение: но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном из семени твоему, которое есть Христос.
Now some people think Paul is doing a Pesher interpretation, which is found in the Dead Sea Scrolls, or what the Jewish people call a Midrash.
И некоторые предполагают, что здесь Павел прибегает к такому методу толкования, пешат, который в кумранских свитках обнаружили, или который в иудейских мидрашах используется. Но кажется, здесь он просто делает один важный вывод, который необходимо
сделать.
Итак, у нас есть один, или у нас есть много, которые названы одним и тем же собирательным словом «семя».
Paul insists that it did not use the plural, because in Greek and in Hebrew and, I don't know, in Russian too as well, do you say seeds, or seed is one or many?
И как в греческом, так в еврейском и в русском языке то же самое. Можно сказать «семя», а можно сказать «семена», то есть как об одном или как о многих.
But the point is that the whole group is of the many is represented in the one.
Но здесь дело в том, что вся эта группа, состоящая из многих, она имеет одного представителя.
So the one who is the seed, capital S, par excellence, is Christ, and the many who are those who believe in the promise that of God.
Так что один семя с большой буквы — это Христос, который превосходит все, а многие, которые семя, это те, которые веруют в него.
So it would be improper to translate the Hebrew zerah as if it were descendants.
Так что еврейское слово зера переводить как потомки было бы неверно.
That would be only to refer to this group, But it would leave out the Messiah altogether.
При таком переводе получается ссылка только на группу людей, но не на Мессию.
That's why it's better to translate it as seed or offspring in English.
И поэтому лучше так и оставить в переводе семя или ну вот на английском есть еще другой вариант, тоже собирательное слово, которое обозначает потомство.
Oh, I forgot in your quotes just one mark here. You just use one, don't you, for quote?
It doesn't matter. No? Тут кавычки, как вам лучше поставить, одинарные, двойные, как у вас принято?
But anyway, that's how I would handle that, and I think that can't be used to say that he therefore is referring to the believing body of the church as a replacement for Israel.
И вот так это можно объяснить, но все-таки
so, we cannot substitute church for Israel. I missed it. Repeat, please, your last sentence. I missed the point.
Yeah, to repeat that, the church cannot be used to replace Israel because the promises are eternal and they are irrevocable. You can't revoke them, get rid of them.
Так что здесь мы видим вот такое объяснение, но все равно мы не можем говорить, что церковь заменила собой Израиль, потому что обетования и заветы Божьи непреложны.
Let's take another question. We've got a little time.
Давайте еще один вопрос посмотрим.
So you have been to Israel and probably you know something about future building of the temple in Jerusalem. Is that place for the temple the place where the mosque of Omar stood? Mm-hmm. And not Muslims are very dangerous to go there. And can you tell about three religions in the city of Jerusalem? Is there any connection between Antichrist coming and building of the temple?
Такой вопрос. Вы были в Израиле и, возможно, знаете, когда начнется строительство храма в Иерусалиме. Сегодня на этом месте стоит мечеть Омара. И, наверное, заходить туда смертельно опасно. Как обстановка в городе трех религий? Приход Антихриста связан со строительством храма?
Yes, there is a future temple to be built. That's what Ezekiel 40 through 48, 9 chapters in the Bible are talking about. For we have never seen a building of those dimensions.
И действительно, в будущем должен быть построен храм. Об этом есть пророчество в книге Иезекииля с 40 по 48 главы. Эти 9 глав описывают здание таких размеров, которое никогда еще не было построено.
The Temple Mount is a long area in which it is several miles around and could hold 10 football fields.
Храмовая гора, она такая несколько вытянутая и достаточно большая, по периметру несколько километров, и примерно 10 футбольных полей может на ней поместиться.
Where the original temple was on that mount is still a subject of great discussion.
В каком именно месте на этой горе стоял первоначально храм, вопрос этот остается до сих пор еще спорным.
There is, first of all, of course, the great dome of the rock, which is the golden building that is approximately at this spot, the dome of the rock.
И там стоит очень большое здание, купол скалы, такой золоченый купол, вот примерно здесь он расположен.
That one, of course, is Muslim.
Это, конечно, принадлежит мусульманам.
And then, if this is gold, Then we have a silver mosque back here, which also is for Islam.
И вот этот золотой купол, рядом чуть поменьше еще серебряный купол, еще одна мечеть тоже к исламу относится.
But on this north end, this would be eastern orientation, this would be north.
Вот расположение такое, сверху здесь восток, а слева север.
There is right about here a little spot where the rock is sticking through on this high platform, which is high up.
И вот здесь, ближе к северной стороне, есть такой небольшой скальный выступ, который возвышается над этой платформой, над поверхностью.
There is some thought that that is the rock on which the Holy of Holies stood at one time.
И есть предположение, что это как раз тот выступ скалы, где когда-то располагалось святое святых.
This south end is all filled in.
Вот здесь, с этой стороны, все заполнено.
And actually it was several, but especially Herod the Great, for 47 years, that put a number of arches here, one on top of another, four high, so that they could support this heavy platform that is here.
И особенно Ирод Великий и другие делали укрепление вот этой платформы на вершине горы, построили арки рядами одна на другой, чтобы поддерживать эту массивную платформу.
Now there is a famous gate over here called the Eastern Gate, which has been blocked up for all of the years, and it is said that it will never be opened up until Messiah comes and walks through it. Only Messiah can walk through that eastern gate. Several in historic times have tried to open it up, but they have lost their lives.
И есть знаменитые ворота на восточной стороне. Эти ворота закрыты, замурованы, и есть предсказание, что они откроются только когда придет Мессия, что только Мессия сможет пройти этими воротами. И известно несколько случаев, когда пытались люди открыть эти ворота, но они поплатились за это же своей жизнью.
Now down here is the famous Western Wall, where the men's section and the women's section, where they come to pray.
Вот в этом месте находится знаменитая западная стена, там, где есть место для женщин, место для мужчин, где они молятся.
And down here was where they had Robinson's steps that came up so that they could go back into the city.
А здесь находится лестница или ступени Робинсона, по которым можно пройти в город.
And at the end of the place where you have the western wall, there is the Wilson Arch right at this point.
И там, где заканчивается западная стена, там располагается арка Вильсона.
Now,
вот в этом месте.
In recent days, they have dug a tunnel along this thing, 900 feet long, 200 feet below the surface of the city.
И сейчас сделали раскопки, тоннель прокопали длиной около 300 метров вдоль платформы на глубине около 70 метров ниже платформы.
Tourists can go through that today.
И сейчас туда пускают туристов.
It's called the Rabbi's Tunnel.
Называют туннель раввинов.
The rabbis are afraid to go up on here for fear of tramping on the Holy of Holies.
Раввины не решаются пойти на саму платформу, опасаясь, что случайно наступят на место, где было святое святых.
But what they found was, parallel with this gate, there was a western gate down here in former days. Western gate.
И обнаружили, что прямо напротив восточных ворот, раньше на западной стороне тоже были ворота, западные ворота.
So it sure looks like they can build a temple here and have enough room and yet still have an air place of worship without destroying the Dome of the Rock.
Так что, кажется, есть возможность построить вот в этом месте храм, так, чтобы не задеть, оставить в покое вот это арабское место поклонения, мечеть Амар.
I don't know, and I do not have the prophetic gift, so I can't tell you that this is really what's going to happen.
Я не знаю точно, и пророческого дара у меня нет, поэтому не берусь вам сказать, что так все и будет.
But this is my best guess in light of all the evidence I know.
Но это самая лучшая догадка, которую я могу сделать, имея в распоряжении вот такие сведения.
Perhaps the Antichrist makes in his treaty that 3.5-year treaty with Israel, and he says, look, let's live and let live, and let's have both Islam and the Jews worship on the Temple Mount.
Возможно, как раз тот завет, который Антихрист заключит с Израилем, и будет содержать такое обещание. Давайте построим на одной и той же храмовой горе место поклонения для иудеев и оставим место поклонения мусульман.
And in the last three and a half years, he breaks that and sets up an idol here, which Jesus said, when you see the abomination of desolation in the place standing. So there's got to be a temple for the abomination of desolation to be set up. He said, when you see that, look up, because your hope is near.
А через 3.5 года он нарушит этот завет и поставит идола на том месте, где он построит храм. И об этом сказано, Павел пишет, когда увидите мерзость запустения, Иисус предсказывал об этом, мерзость запустения. И поэтому должен быть храм, чтобы там была поставлена мерзость. И Иисус говорит, когда увидите все это сбывающимся, то восклоните головы, потому что уже близко.
Do we cover all of that question?
Also about a city of three religions.
What the city of?
Jerusalem is the city of three religions. Oh. How is the religious atmosphere in the city?
Yeah. Jerusalem does have three separate regions.
И действительно, в Иерусалиме есть три сектора или три района.
Over on the west and the south side, as you go around the wall, there is the Jewish section. It's not Jewish yet. This is the Armenian section.
Вот на западе и юге, то есть на юго-западной части к стены городской, там армянский квартал.
And the Jewish section is over on the south eastern side.
А иудейский квартал на юго-восточной стороне.
And the Arab section is more toward the north.
А арабский район больше к северу.
And the big battle, of course, is that both the Palestinians and the Israelis would like to make Jerusalem a capital city.
И большие споры, борьба идет, потому что и израильтяне, и палестинцы хотят сделать Иерусалим своей столицей.
But the nations of the world are saying no to both because it is too inflammatory.
И международное сообщество отказывает и тем, и другим, потому что это слишком уж может привести к накаленной обстановке.
Matter of fact, there is a large airport in outside of Jerusalem, but the nations of the world will not fly to it. They instead take you to Tel Aviv down by the Mediterranean Sea.
И есть аэропорт неподалеку от Иерусалима, но международные рейсы туда не летают. Они прилетают в аэропорт около Тель-Авива на Средиземном море.
So it continues to be the great sore spot of the future.
Так что это место остается таким еще очень больным местом, горячей точкой на будущее.
History will end with a great earthquake that comes in Jerusalem.
Конец истории положит великое землетрясение, которое произойдет в Иерусалиме.
And the city of Jerusalem will be lifted up And a level spot some 35 miles long will exist in the land.
И место, где был Иерусалим, возвысится, и примерно длиной 50 километров будет такой разлом в земле.
And every year the nations of the world will go up to worship the Lord.
И каждый год народы со всей земли будут приходить в Иерусалим на поклонение Господу.
That will be during the millennium or the thousand-year rule and reign of the Lord Jesus here on planet Earth.
Это будет во время тысячелетнего царства, когда Господь Иисус будет править на планете Земля.
Many think that will not happen, but when it does, I want you to remember you heard it here first.
Многое еще не произошло, но когда это произойдет, пожалуйста, вспомните, что впервые вы об этом услышали здесь.
And of course, we all will be changed in that day, so I won't be able to tell you, I told you so.
Конечно, мы все тогда уже изменимся, поэтому я не смогу вам потом сказать, а, я вам говорил.
But if we see one another and I wink, you'll know what I mean.
Но если мы увидимся, и я вам подмигну, то вы знаете, что я имею в виду.
Okay.